Программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Судьба антикоррупционных и антикризисных законов в Госдуме России. Так называемые записи Мельниченко по делу об убийстве Гангадзе передаются на экспертизу. Расследование катастрофы туристического автобуса в Израиле. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Госдума России рассматривала сегодня во втором чтении пакет антикризисных мер, направленных на поддержку регионов, и антикоррупционных законов, предложенных президентом Дмитрием Медведевым. Первый раз, пожалуй, за последнее время между действиями исполнительной власти и предложениями исполнительной власти и настроениями депутатов наметились некоторые противоречия. При всем этом присутствовал наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он в бюро, в нашем, в студии, и я передаю ему микрофон. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, надо сказать, что антикризисные законы совершенно не встречали практически никакого противодействия. Конечно же, поздняя критика, которая раньше высказывалась депутатами, что деньги даются не туда и не так, она присутствовала. Но гораздо интереснее, гораздо важнее было рассмотрение антикоррупционного пакета, потому что это, пожалуй, первый случай, когда инициатива, предложенная в Государственную Думу лично президентом Дмитрием Медведевым, натолкнулась, по мнению наблюдателей, на очевидное сопротивление партии «Единая России» и, кто знает, возможно, ее главы, премьер-министра Владимира Путина. Во всяком случае, именно представитель партии «Единая Россия» Владимир Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству, который неожиданно для многих ввел эти законопроекты, объяснял сегодня, какие поправки его комитет перед вторым чтением отклонял.
Большая часть отклоненных поправок направлена на изменение содержания понятия «коррупция», расширение перечня членов семьи государственного или муниципального служащего, обязанности государственных или муниципальных служащих уведомлять о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, обязанности государственных и муниципальных служащих уведомлять о коррупционных правонарушениях, совершенных другими служащими, не предоставлении им сведений о фактах склонения к коррупционному правонарушению, ответственности государственных и муниципальных служащих. Поправки были тщательно изучены, значительная часть их редакционно учтена при выработке новых положений статей законопроекта, в частности, новой редакции статьи 9, устанавливающей обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
В том, что что-либо было учтено, усомнились практически все, в том числе вице-спикер Думы Владимир Жириновский, который прямо Владимиру Плигину об этом сказал.
В первоначальном тексте служащий обязан информировать государственные органы работодателя о всех случаях совершения коррупционных правонарушений другими государственными служащими, и в том числе непредставлениями сведений о доходах, имуществе и так далее, и так далее. Вы предлагаете, пусть он то же самое делает, но в том случае, когда это связано только с ним. На что вы рассчитываете? Что детский сад, наивность, значит, даже законодатель не хотел об этом писать. Если человек завязан на коррупцию, он никогда ничего не будет сообщать. Вы предлагаете ему сообщать о самом себе. Он такой глупенький мальчик побежит, вы знаете, предлагают $1 000 000, я не хочу брать, да? Но вы же исключаете необходимость. Весь смысл-то, весь смысл этого закона, чтобы получить связь с низами. Ведь никакие государственные органы не справятся с коррупцией, если не будут иметь информации. Коррупция начинается в кабинете, где сидят другие служащие.
Владимир Жириновский совершенно неожиданно для многих открыл как бы кулуарную историю, и многие обратили внимание на тот нюанс в рассмотрении законопроектов по противодействию коррупции, о котором Жириновский сказал.
Вы сами боитесь, кто автор поправки, вы боитесь, что закон начнет работать и начнется в стране борьба с коррупцией. А если вы не хотите вести борьбу с коррупцией, да, об этом так и скажите. Я уже ставил вопрос о том, что непрофильный комитет занимается. Вот первый признак коррупционной схемы в процессе принятия закона. Второй признак пошел – выхолостить полностью закон. Теперь понимаете, почему вам дали этот закон, ваш комитет? Потому что у Крашенинникова, возможно, он бы стал сопротивляться.
Дело в том, что Павел Крашенинников, который руководит комитетом по уголовному законодательству, действительно, по оценкам многих масс-медиа, гораздо ближе к Дмитрию Медведеву, чем Владимир Плигин, который традиционно и достаточно серьезное положение занимает в «Единой России», и достаточно близок к Владимиру Путину. Но очень многие депутаты жаловались на то, что закон фактически выхолостили, в частности, вот мнение Владимира Федоскина из КПРФ.
Здесь пишется о том, что должны предоставлять сведения о имуществе, о денежных, значит, супруга или супруг и несовершеннолетние дети. Эти идеи уже и были оглашены журналистами. И вот в выходные дни, выступая перед депутатами и населением, когда я говорил, вызвало большое просто удивление. Несовершеннолетний – это годовалый ребенок. Значит, мы будем с него что-то брать? А братья, сестры, а родители. Поэтому здесь предложение такое по этому пункту. Все-таки надо его расширять, почему я и просил дать нам время. Расширить по семейному кодексу все родственники. Брат, сестра, муж, жена, совершеннолетние дети и родители.
Владимир Федоткин, ну и даже лояльные к власти депутаты, например, первый зам председателя комитета по безопасности Михаил Гришенков, который общается с международными организациями по противодействию коррупции, пенял Владимиру Плигину на то, что закон фактически выхолостили.
Из текста законопроекта, внесенного президентом, исключается часть 11, которая звучит следующим образом. В качестве мер основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции предлагается сокращение категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и ведение оперативно-розыскных мероприятий. Хотел бы напомнить, что данная формулировка появилась после принятия национального плана противодействия коррупции, где в разделе первом в мерах по законодательному обеспечению противодействия коррупции, в части Б меры по профилактике коррупции, прописано дословно: необходимо сокращение категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и ведения оперативно-розыскных мероприятий. Хотел бы также напомнить, что данное требование находится в числе рекомендаций группы ГРЕКО, которые были утверждены буквально 2 недели назад в Страсбурге, где сказано следующее. Группа оценщиков ГРЕКО рекомендует сократить категории лиц, обладающих иммунитетом от преследования до минимума необходимого в гражданском обществе. Владимир Николаевич, мне кажется, мы несколько преждевременно исключаем данную формулировку, которая по сути своей является реализацией национального плана, внесенного президентом.
Надо сказать, что это действительно достаточно серьезный шаг, когда, в общем, в подконтрольной «Единой России» Комитет по конституционному законодательству очень серьезно притормозил весь этот пакет антикоррупционный, и в том числе в части, когда он будет вступать в действие, все это откладывается на год. И очень многие сейчас гадают, хватит ли мужества или, не знаю, решительности у Дмитрия Медведева наложить вето на этот законопроект. Если это будет так, то это будет первая стычка Медведева и «Единой России». Если нет, фактически он ей подчинится.
Кирилл? Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, который побывал сегодня на нелегком обсуждении антикоррупционного законодательства, законодательного предложения в Государственной Думе. Мы продолжим следить за этой темой. Сейчас в Москве 18:15. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы признала факт кражи имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими турагентами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе не меньше 25 человек. Прежде чем мы перейдем к обсуждению некоторых других и этих тоже на самом деле событий, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Одна из главных тем о том, как Черногория стремится попасть в Евросоюз. Ведет программу Ирина Лагунина. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Итак, так, обзор американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. С Андреем мы 2 часа назад обсуждали публикации европейской печати. Сейчас американские. Андрей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с российских тем.
Wall Street Journal дает короткое описание российской рецессии. Российский объем промышленного производства понизился более, чем ожидалось в ноябре, подтверждая, что основные экономические показатели страны слишком неосновательны. Чтобы развеять страх перед рецессией, промышленное производство снизилось на 8,7% с ноября 2007 года, согласно данным, выпущенным во вторник Росстатом. Большинство экономистов ожидало, что падение будет не столь значительным. Сокращение идет за счет снижения производства стали, автомобилей, удобрений и цемента, товаров, обеспечивавших быстрое индустриальное развитие страны, характерное для России последние годы. Объем спада производства продукции поразителен и указывает, что в российской экономике крайне мало защитных механизмов от кризисных явлений, сказала Александра Евтифьева, экономист Внешторгбанка. Спад был обусловлен нехваткой наличности и снижающимися экспортными запросами. Министерство экономического развития предсказывает индустриальный рост 1,9% в этом году. Это 1/3 от того, что Россия зафиксировала в 2007. После вызвавшего споры утверждения на прошлой неделе замглавы Минэкономразвития Андрея Клепача, заявившего, что экономика вошла в период спада, который обещает быть длительным, высшие должностные лица России постарались уверить общественность инвесторов в случайном характере нынешних событий. «Мы ожидаем положительный рост в следующем году до 3%, заявил министр финансов Кудрин в понедельник. Стимуляционный пакет правительства объемом 2200 миллиардов долларов, один из самых больших в мире, помог поддержать ликвидность некоторых самых крупных банков и остановил понижение на фондовых рынках. Но это не помешало экономике падать в невероятно негативной динамике. Потребовалось только 3 месяца, чтобы ВВП рухнул от относительно приемлемой 7% нормы прошлых 5 лет. Дальше будет хуже. Экономисты предсказывают дальнейшее снижение в течение года.
Давайте от российской экономики, хотя, конечно, это проблема мировой экономики, перейдем к другой международной теме. В последние дни много вдруг опять стали говорить об Ираке. Там насилие не прекращается, естественно, но вот происшествие, которое произошло с Джорджем Бушем, в которого бросил ботинки иракские журналисты, сегодняшние теракты, взрывы, тоже еще раз напоминает о том, что действительно, да и сегодняшнее заявление Гордона Брауна о том, что британские войска покинут к июлю эту страну, еще раз напомнили, что в стране все на самом деле очень серьезно и очень непросто. Что пишут?
Ну вот есть очень забавный аспект. У американских солдат, пишет Washington Times, появилась новая задача в бывшем треугольнике смерти к югу от Багдада. Теперь они конфискуют все игрушечное оружие из мест торговли. Запрет на его ношение показывает, как нервничают американские и иракские силы в стране, где их противники носят военную форму. Ранее в этом году Соединенные Штаты предупреждали о беспокоящей тенденции. Аль-Каида набирает маленьких мальчиков и учит их похищать и убивать. Пентагон распространяет несколько видеозаписей, где видно, как террористы ведут подготовку 10-летних детей. Дети принимают участие в настоящих атаках. 1 декабря подросток Шахид взрывом убил 16 человек. Приказ о запрете ношения игрушечного оружия в городе Махмуде и прилегающих районах был отдан генерал-майором Али Джасим Аль-Фрейджи, командующим 17-й дивизией иракской армии, ответственной за этот регион. За ношение игрушечного оружия не последует никакого наказания. Солдаты просто заберут его, если обнаружат, и по возможности поговорят с родителями. Сами солдаты рады новому заданию. Многие из них уже второй раз в Ираке, и большая часть участвовала в ожесточенных боях, проходивших в Махмуде вплоть до весны этого года. Этот пригород Багдада входит в так называемый треугольник смерти, где постоянно происходят стычки между суннитскими и шиитскими экстремистами.
У нас осталось секунд 40, извините. Новость последних 2 часов. Барак Обама стал человеком года по версии журнала «Тайм». Грядет инаугурация. Нового президента ждет очень нелегкое, надо сказать, президентство. Что о нем пишут?
Ну вот инаугурация, пишет Washington Times, это еще и бал. Для светских дам это означает, что снова надо мучительно подбирать наряд. Дело в том, что никто не хочет попасть в такое же неприятное положение, как первая леди Лора Буш в 2006 году. Тогда она пришла на торжественную церемонию награждения в центр Кеннеди в красном платье от «Оскар» до «Ля Рента», а в итоге выяснилось, что еще как минимум 3 женщины на вечере были в таких же платьях.
Действительно, абсолютно очень тяжелая и головоломная задача.
Это ужас.
Действительно. Непонятно, как жить дальше. Спасибо, Андрей. Обзор свежих американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Возвращаемся к политическим темам. Украинская тема. Более 8 лет назад здесь разгорелся так называемый кассетный скандал. А в эти дни в Вашингтоне бывший охранник экс-президента Украины Кучмы Николай Мельниченко начал передачу аудиозаписей для официальной экспертизы, в частности, и по делу об убийстве журналиста Гангадзе. В причастности к этому убийству Мельниченко обвиняют не только бывшего украинского лидера, но в то время и главу его администрации, ныне спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Передача знаменитых записей происходит в Вашингтоне в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины. Официальное заявление по этому поводу Генпрокуратуры, по словам ее представителей, будет обнародовано в ближайшие дни на специальной пресс-конференции в Киеве. Сам Мельниченко ранее неоднократно заявлял, что собирается передать оригиналы своих аудиозаписей для проведения экспертизы на подлинность не только европейским, но и американским экспертам. Эта история, известная как «кассетный скандал», началась на Украине осенью 2000 года. Николай Мельниченко, долгое время охранявший президента Леонида Кучму, тогда уволился из управления госохраны и бежал с Украины. Вскоре после этого лидер социалистов Александр Мороз обнародовал один из фрагментов аудиозаписей, якобы сделанных Мельниченко в президентском кабинете, из которого следует, что Кучма требовал от своих подчиненных разобраться с журналистом Гангадзе. На Украине многие считают не случайным активизацию Мельниченко именно сейчас, когда председателем Верховной Рады избран Владимир Литвин. Этого политика бывший президентский охранник называет в числе причастных к убийству оппозиционного журналиста. Вот что по поводу действий Мельниченко говорит депутат Верховной Рады от блока Литвина Олег Зарубинский.
Он провокатор и, скорее всего, человек, который сотрудничал, к сожалению, с иностранными спецслужбами, поскольку все его заявления о том, что он сам записывал на бытовую технику, ну, это просто эксперты смеются, говорят, что это полный абсурд. Скорее всего, его просто использовали те политические силы, в которых была общая цель, общий интерес. Интересы были, вариант досрочно ликвидировать власть, которая тогда была, то есть отправить ее в отставку, причем шумом. И второе, как будто бы противоположное, но в действительности тоже похожее. Оставить эту власть, но при этом держать ее на крючке, полностью делать ее зависимой.
Между тем, Мельниченко уверен, что экспертиза фрагментов аудиозаписей позволит сделать окончательные выводы относительно заказчиков убийства Гангадзе. Бывший сотрудник управления госохраны утверждает, что по инициативе Литвина, занимавшего тогда пост главы президентской администрации, Кучма поручил разобраться с неугодным журналистом, министру внутренних дел Юрию Кравченко. В 2005-м, по официальной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством, в чем сомневаются близкие и друзья милицейского генерала. Расследование гибели журналиста до сих пор не завершено украинской прокуратурой. В марте этого года трое бывших сотрудников МВД Украины были признаны виновными в совершении убийства Гангадзе и приговорены к 12 и 13 годам заключения. Кроме погибшего Кравченко, назвать заказчиков этого преступления мог бы его четвертый исполнитель, начальник осужденных милиционеров Алексей Пукач. Однако найти и арестовать беглого генерала, по мнению украинского следствия, задача невыполнимая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская тема. Сегодня в Москве состоялась встреча российских ведущих российских правозащитников с прессой. В частности, обсуждался вопрос о возможных поправках в Уголовный кодекс страны, связанных с понятием шпионаж и так далее. Россия возвращается к сталинским временам, когда между шпионажем и любыми формами проявления недовольства политикой власти стоял знак равенства. Так считают правозащитники. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Российскую юстицию возвращают в тоталитаризм. С таким заявлением выступили сегодня ведущие российские правозащитники. Только недавно по российской юстиции был нанесен страшный удар, говорится в заявлении, во многом перечеркнув обсудивший результаты судебной реформы начала 90-х годов. Целых 7 статей Уголовного кодекса, так называемые преступления против государства, были выведены Государственной Думой из компетенции суда присяжных. Однако власти не успокоились на достигнутом и продолжают торопливо ликвидировать демократические элементы, которые еще содержатся в Уголовном кодексе. Правительство предложило радикально расширить понятие государственной измены. Серьезно изменено и понятие шпионажа. К нему хотят причислить даже консультативную и иную помощь международным организациям. Не только оппозиционную деятельность, но и даже просто сообщения о происходящем в стране уже приравнивают к службе вражеским державам. Через полвека страшные формулировки возвращаются. Мы призываем политиков и общественных деятелей, чиновников и людей из народа, интеллектуалов и художников вместе выступить против принятия сталинско-гитлеровских по духу законов с призывом остановить новый 37-й год, завершается заявление ведущих российских правозащитников. У микрофона лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
«Единая Россия через колено ломает законодательство Российской Федерации и наше общество. Второй проект закона внесен правительством Российской Федерации, значит, опять-таки правительство – это Владимир Путин и «Единая Россия». Он, конечно, вызывающий, такой же, как и первый законопроект, и фактически он вносит нормы по обвинениям в шпионаже и выступлении против государственного строя, вносит вместо шпионажа именно выступление против руководства России. Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства, иностранными гражданами и дает информацию правозащитникам в первую очередь и журналистами.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева обращает внимание.
Это обойма закона. Это по случаю того, что люди, стоящие в руководстве государства, боятся реакции своих граждан на их неумение справиться с кризисом. Сейчас ситуация ухудшается с каждым днем. Увеличивается число безработных. Причем как-то у нас кризис очень удивительный в этом отношении. Нефть дорожала, нам объясняли, бензин дорожает, потому что нефть дорожает. Теперь нефть подешевела, бензин все равно не дешевеет. И продукты дорожают, и коммунальные услуги дорожают. Когда ведется такая политика, когда, несмотря на наступающий кризис, все тяготы ложатся на плечи рядовых граждан, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что могут происходить беспорядки. Все мы экстремисты. Ну, все. Если ты человек, и если ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал. Ну, вот ты уже против государства. Такая же каучуковая формулировка насчет шпионажа, изящную цитату по поводу тех людей, которые шакалят у посольств. Они-то уж все.
Ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный.
А вот что нужно делать с гражданами, которые общаются с иностранцами. Иностранцы, это понятное дело, это же все наши враги. И вот сегодня, наконец, к радости нашей власти, это все начинает реализовываться. Принятые поправки позволяют любого гражданина усадить за решетку. Но вы знаете этих двух людей, это Сутягин и Данилов, вот их фотографии. Мы ничего не можем сделать. То есть мы встречаем стену. Ни одного доказательства в том, что эти люди совершили государственную измену, не существует. Но Сутягин получил 15 лет, а Данилов получил 13 лет строгого режима. Все, что происходит в нашей стране, является секретным.
Секретная Россия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы признала факт кражи имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом заявил в среду в замоскворецком суде представитель прокуратуры, выступающий ответчиком по делу. Убита мэр города Кандалакша Мурманской области Нина Варламова. Нападение совершено накануне вечером. По подозрению в убийстве задержан местный житель. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих. Еще один ранен. В Хасавчике Хасавюртовском районе Дагестана в результате двух взрывов ранены 4 милиционера. Как сообщило МВД республики, в селении Осман-Юрт произошел взрыв, а когда на место происшествия приехал отряд милиции, последовал второй. В Москве задержаны два активиста партии «Яблоко», пикетировавшие здание Мосгордумы, где сегодня рассматривались поправки Конституции о продлении срока полномочий президента и Госдумы. Журнал «Тайм» назвал Барака Обаму «человеком года». По мнению журнала, избранный президент США завоевал всеобщее доверие, предложив Америке, цитирую, «амбициозный план на будущее в нынешнее тяжелое время». Не менее 18 человек погибли и свыше 50 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. В столице Греции, Афинах, на древнем Акрополе появились огромные транспаранты с призывом провести в четверг новые акции протеста. Организация стран-экспортеров нефти намерена снизить добычу на рекордные 2 миллиона баррелей в сутки, чтобы остановить падение мировых цен на это сырье. Очередной раунд российско-грузинских консультаций при международном посредничестве начинается сегодня в Женеве. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие трагическое. Речь пойдет о вчерашней катастрофе в Израиле, в результате которой погибли не менее 25 человек. Большинство погибших турагенты из Петербурга, приехавшие знакомиться с местными туристическими возможностями. О петербургской стороне этой трагедии наш корреспондент Татьяна Вольская.
Ночью в аэропорту Пулково был развернут оперативный штаб МЧС, где работали спасатели, психологи и врачи, как 2 года назад после падения под Донецком самолета Ту-154. В среду утром в Израиль спецрейсом МЧС прибыли родственники тех, кто выжил в катастрофе. Погибли и пострадали представители туристических агентств Петербурга. Это был ознакомительный тур, организованный несколькими петербургскими операторами. Компания «Солвекс Турне» участвует в оказании помощи родственникам жертв катастрофы для отправления в Эйлат, говорит пиар-директор компании Елена Соколова.
Да, конечно, мы участвуем. Мы сейчас собираем списки всех пострадавших в этой катастрофе. К нам должны обратиться, заполнить заявление, предоставить загранпаспорт сроком не менее 1/2 года и какие-то документы, подтверждающие их родство.
А как быть тем, у кого загранпаспорта нет или он просрочен?
Вообще может в этом помочь только посольство России в Израиле, потому что пограничники здесь не могут выпустить без паспорта. Это требование страны. И там тоже не могут принять.
Опознать нужно не только погибших, но и раненых.
Люди при себе не имеют документов. Если они даже ранены, то они не могут, например, там разговаривать. 70 метров. Это высота 5-5-этажных домов. Сумки находятся, естественно, в хаосе. Вещи все были раскиданы. Вот МЧС вывесили списки. А насколько они официальные, пока я не могу вам сказать. Если официальные, это значит, документ человек, кто летел, конечно, известно. Кто находился в этом автобусе, тоже известно. А вот кто в какой мере пострадал, кто в каком сейчас положении находится, кто в тяжелом, кто в среднем, кто погиб. Вот этого достоверно могут сказать только родственники, которые приедут и скажут.
В ближайшую ночь в Петербург прибудут тела погибших, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Скорее всего, этот рейс будет выполнен самолетом израильской стороны. Вывоз пострадавших будет осуществляться по мере стабилизации их самочувствия уже лайнерами России.
Возможно, после недавней отмены виз российских туристов стало больше. Возник дефицит кадров и машин. Поэтому водителем автобуса оказался человек, небрежно относящийся к правилам дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
В России в начале 2009 года появится телеканал «Дисней». Вещание нового развлекательного канала, рассчитанного на семейную аудиторию, планируется начать на 30 региональных телестанциях, принадлежащих холдингу «Медиа-1». Основную часть эфира займет продукция The Walt Disney Company, остальную – трансляция программ российского производства. Со временем телекомпания намерена запустить производство собственных программ. Аукцион дома «Сотбис» по продаже литературных раритетов, состоявшийся 16 декабря в Париже, показал, что лоты, связанные с именем Марселя Пруста, по-прежнему пользуются большим спросом, несмотря на финансовый кризис. Золотые карманные часы писателя, оцененные в 2000 евро, ушли с молотка более чем за 60 тысяч. Медальон с прядью прустовских волос с 1500 евро подорожал до 11 250 евро. Вице-президент французского отделения Сотбис Ален Рене прокомментировал итоги торгов. Пруст – волшебное имя. Если есть правильные лоты, то покупатели будут всегда. Кризис на дворе или не кризис? В российском интернет-сообществе продолжается бурная дискуссия вокруг истории, рассказанной петербургским режиссером Любовью Аркус. 7 декабря ее со съемочной группой не пустили в зал театра «Буф», где шел спектакль по Маугли. Аркус собиралась снимать героиню своего фильма, аутичную девочку, пришедшую на спектакль с отцом. Администрация театра, по словам Аркус, запретила съемки, поскольку ребенок-инвалид будет отвлекать здоровых зрителей и портить им впечатление. Корреспонденты ЖЖ разделились на защитников и противников больных детей. Теперь свою лепту внес руководитель театра «Буф» Исаак Штокбанд, обвинивший Любовь Аркус в клевете на администрацию. В Москве на Востряковском кладбище прошли похороны известного историка кино, специалиста по русской эмиграции Рашита Янгирова. Он скончался 14 декабря в возрасте 54 лет после продолжительной болезни, комментирует Иван Толстой.
Рашид Янгиров был из тех людей, кто не боится неизведанных путей. История русского кино в изгнании для советского человека была абсолютной терра инкогнито. Не было ни книг, ни справочников, не было рядом даже зрителей, кто мог бы поделиться былыми впечатлениями. Кино на катушках ведь не запрещенная книжка, через границу не провезешь. И как только границы открылись, Рашид Янгиров кинулся в этот манивший его мрак истории. И сразу же вынырнул полный радостных находок и открытий. 20 лет он роскошествовал и познавал в крошечных просмотровых залах и архивах по всему миру. Сделать он успел немало. Этим летом вышла его фундаментальная книга «Рабы немого». Еще больше было задумано и начато. Судьба сразила его на лету. Горько терять смелого и честного человека.
Иван Толстой. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Владимир Путин собирается возглавить правительственный совет по кинематографии, который будет распределять государственную помощь для российской киноиндустрии. А Никита Михалков хочет сохранить контроль над Союзом кинематографистов, чтобы быть поближе к этому совету. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Утомленные королем солнцем. Кинокритик Юрий Богомолов на сайте Грани.ру пишет о суете в Союзе кинематографистов России накануне его очередного съезда. Напомню, что гильдия режиссеров, возглавляемая Марленом Хуцеевым, отказалась делегировать на съезд своим полномочным представителем самого председателя Союза Никиту Михалкова.
Это, конечно, скандал. Это черная метка недоверия первому лицу российского кинематографа. Впрочем, что-то подобное уже было. В 1986 году, в преддверии 5-го съезда кинематографистов СССР, практически вся номенклатурная верхушка Союза во главе с тогдашним председателем Львом Кулиджановым не была избрана на съезд. Тем не менее, тогда мероприятие не отложили, а заблокированных начальников все-таки допустили в Кремлевский дворец и до президиума, и до трибуны. Думаю, и на этот раз провалившим на выборах функционерам не отказали бы в возможности поучаствовать в заседаниях на правах гостей. Но не таков Михалков, чтобы смириться со статусом гостя. Он ведь чувствует и сознает себя хозяином, поэтому пошел к цели напролом.
Михалков срочно был приписан к гильдии драматургов, где он задним числом избрался на съезд.
Уже вброшена идея отказаться от выборов делегатов, назначить таковыми всех членов Союза, а сам съезд провести в Кремлевском дворце. Как это и было 10 лет назад, когда рабы божьи, кинематографисты, спасовавшие перед рынком, позвали на царство успешного менеджера Никиту Михалкова. По поводу степени его успешности у киношников есть серьезные разногласия, но не о них сейчас речь. Речь сейчас о том, что на кону. В условиях финансового кризиса, когда случайные и сознательные инвесторы вынуждены сбрасывать со своих газовых и нефтяных бизнесов, о прочих не говорю, непрофильные активы, на кону господдержка и госзаказ. Понятно, что и эти финансовые реки сильно обмелеют. Они уже в значительной степени пересохли. По самым приблизительным прикидкам, в настоящий момент остановлено около трети проектов. Сериальное производство, которое хорошо кормило тружеников кино, почти целиком заморожено, поскольку заметно похудели пакеты телевизионной рекламы.
Вследствие всего этого особое значение приобретает степень близости кинопроизводителей к государственной казне. Быть ли им равно приближенными к ней или неравно удаленными от нее? Вот в чем для них вопрос.
За близость к окошку, из которого раздаются дензнаки, и разворачивается сегодня борьба между продюсерскими кланами. При премьер-министре будет создан спецкомитет по распределению бюджетных средств на кино. И все понимают, что в подобной ситуации такая общественная организация, как Союз кинематографистов Российской Федерации, может стать очень важным лоббистским инструментом. И все знают, кто у нас сегодня является наиболее приближенным к императорской особе. И, разумеется, в таких обстоятельствах у многих и молодых, и пожилых кинематографистов возникает соблазн оказаться как можно более приближенным к приближенному. То есть речь может идти о воссоздании новой кинематографической номенклатуры, для которой станет законом себя не обделить, а прочим по остаточному принципу.
Стало быть, у мастеров кино сегодня есть возможность воссоздать абсолютно авторитарную общественную организацию по образу и подобию авторитарного государства. Такая угроза довольно реальна, делает вывод Юрий Богомолов.
Мы знаем о большой мужской дружбе Михалкова и Путина. В связи с этим все понимают, что действительно, если такое возможно, да, создание отдельного комитета по распределению средств, то, естественно, Михалков становится самым главным лоббистом. Персональным будет какая-то возможность создания номенклатуры кинематографической, приближенных к приближенному к императорской особе. В этом смысле Союз кинематографистов очень удобная почва для этих процессов. Что касается интереса государства, то думаю, да, конечно, сейчас, видимо, государство на верхних этажах сообразили, что кино по-прежнему остается важнейшим из искусств, в той мере, в какой телевидение остается. Важнейший из коммуникаций. Но телевидение – это телевидение, а кино – это такой мотор по созданию мифов. В чем очень нуждается государство? Видимо, и премьер-министр Путин это очень четко осознал, не без помощи, я думаю, Никиты Сергеевича Михалкова. Достаточно сравнить, как в нацистской Германии в создании мифов сделала ставку на архитектуру, в то время как в Советском Союзе тоталитарно была сделана ставка именно на кино. И теперь каждый может судить, насколько более удачным оказался последний проект. Совершенно очевидно, что на самом съезде Михалков будет разыгрывать эту карту, связанную вот с этим комитетом при премьер-министре. Он когда-то сыграл роль Паратова в фильме Рязанова «Жестокий романс». И он очень вжился в эту роль. И он очень четко понял технологию обольщение Ларисы Агудаловой. Надо сначала немножечко задобрить маменьку, то есть пожилых кинематографистов, отцов, заслуженных кинематографистов. Они нуждаются в социальном зонтике. Они будут заинтересованно смотреть в эту сторону. С другой стороны, можно слегка укорить саму Ларису ее недостаточной верностью по отношению к нему, то есть укорить сегодняшних кинематографистов тем, что они что-то такое не так делали и недостаточно были послушны. И, наконец, пообещать он что может. Я наверняка уверен, что на съезде он выступит с какой-то одобренной наверху программой создания целого направления фильмов, в частности, я думаю, национально-патриотических. Будет пакет предложений на этот счет. Все почувствуют, так сказать, запах обильной, что ли, кормушки.
Юрий Богомолов о ситуации в Союзе кинематографистов России. Сайт «Грани.ру». Рубрика «Политика онлайн». Андрей Шарогадский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа «Экономическая панорама» и очередной выпуск «Истории Запада». И Востока, на этот раз из Турции. Ну а сейчас в Москве 18 часов 45 минут и главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы признала факт кражи имущества заложников в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Убита мэр города Канталакша Мурманской области Нина Варламова. Самолет МЧС России прибыл в израильский город Эйлат, где накануне произошла авария автобуса с российскими турагентами. По последним данным, число погибших в автокатастрофе достигло 25. В Нижнем Тагиле сегодня утром в результате взрыва коксового газа на металлургическом заводе погибли трое рабочих, один ранен. Журнал «Тайм» назвал Барака Обаму «человеком года». В столице Греции, Афинах, на Древнем Акрополе появились огромные транспаранты с призывом провести в четверг новые акции протеста. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона, который наделяет Центральный банк России правом назначать своих спецпредставителей в российские коммерческие банки. Речь идет о банках, которые либо сами получили в последнее время финансовую помощь государства, либо через них проходили средства, выделенные государством другим отраслям экономики. Спецпредставителей государства предполагается направить и в те банки, на счетах которых были размещены временно свободные средства федерального бюджета. Подробнее об этом Сергей Сининский в экономической панораме.
У Центрального банка уже сегодня, в принципе, есть возможность контролировать финансовую деятельность того или иного коммерческого банка, вплоть до самых небольших сделок. Условно говоря, если какой-то коммерческий банк предоставил некоему частному лицу небольшой кредит на покупку, скажем, холодильника, то в течение нескольких дней, в зависимости от типа отчетности, Центральный банк может узнать практически все детали этой сделки и персональные данные самого заемщика, и сроки и условия, на которых он получил деньги от коммерческого банка. Возможности для такого контроля уже существуют. Тем не менее, проектом нового закона предлагается, что Центральный банк назначает своих спецпредставителей в те банки, которые так или иначе участвуют ныне в антикризисном финансировании экономики из государственных средств. Можно предположить, что одна из целей такого дополнительного контроля – все то же стремление финансовых властей сдержать или предотвратить отток капитала из России. Из Москвы аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
Вы абсолютно правы, то, что это одна из дополнительных мер, административных мер по сдерживанию оттока капитала и в то же время снятие давления на рубль в том числе. Так как многие банки, в последнее время было замечено то, что они переводили часть средств на зарубежные счета, банкоконтрагентах и так далее. Снять вот это напряжение именно вот этими способами административными пытаются в последнее время правительство и Центральный банк, в том числе и этим законом также.
Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Я все-таки думаю, что основная цель – это контроль за расходованием средств, которые предоставляются правительством, в данном случае конкретно там Центральным банком. Затем, чтобы в том числе не было оттока капитала, затем в том числе, чтобы деньги, которые даются государством на поддержку внутренней экономики, реального сектора, именно туда и пошли, а не пошли на какие-то там другие нужды. Это как бы контроль за расходованием государственных средств.
Во вторник министр финансов Алексей Кудрин заявил, что по нормам законопроекта специальные представители Центрального банка в соответствующих коммерческих банках будут иметь доступ к информации о всех сделках, объем которых превысит 1% текущей общей стоимости всех активов этого банка. Но можно ли как-то оценить долю сделок именно такого объема в общей структуре всех сделок российских банков, например, в течение последних 1,5-2 лет? Леонид Слипченко, корпорация «Уралсиб».
Тут сложно говорить. Естественно, у каких-то банков концентрация активов достаточно высокая, на каких-то конкретных заемщиках. Какие-то сделки действительно по кредитованию крупных промышленных предприятий, они занимают достаточно большую часть. В тех условиях, в которых мы находимся, когда кредитование, например, у частных банков, оно практически остановилось и выдается, например, порционно определенным только участникам, в этих условиях, конечно, контролировать достаточно просто. Поэтому любая крупная сделка, она будет достаточно заметна и для контролера, и для Центрального банка и так далее. Но в то же время надо понимать, то, что Центральный банк это кредитует российскую банковскую систему достаточно активно, там первые 130 банков. То, естественно, конечно, следует контролировать расход этих денег. И в то же время стимулировать банки к кредитованию и некая административная мера по безопасности именно этого кредитования, именно банков посредством кредитования, опять же, самих же банков государства, она должна быть под контролем.
Судя по сообщениям, проект нового закона предусматривает, что специальные представители Центрального банка не будут вмешиваться в текущую деятельность коммерческих банков. Их задача – осуществлять непосредственное наблюдение и информировать Центральный банк об этой деятельности. Но исходя из банковской практики, сколь в принципе возможно, на ваш взгляд, отделить контроль в виде наблюдения за текущим бизнесом банка со стороны главного регулирующего органа и его право вето в тех или иных ситуациях? Рустам Баташев, инвестиционная компания «Уникредит Атон».
Я предполагаю, что в законе это будет скорее уведомительная, нежели разрешительная функция у этих наблюдателей. Но на практике, конечно, если нет никаких рычагов влияния на банк, то зачем этот наблюдатель нужен? То есть, наверняка, высказав свое мнение, к этому мнению будет банк прислушиваться, и фактически это мнение будет являться фактически финальным. То есть разделить разрешительную и уведомительную функцию будет достаточно сложно. Ну, я как бы особо плохого в этом ничего не вижу на настоящий момент, то есть на момент кризиса. Если какие-то банки это не устраивает, то, пожалуйста, никто же не заставляет их брать деньги у Центрального банка. Могут выйти на открытый рынок и сами себя поддерживать.
Леонид Слипченко.
Я бы сказал, что это переговорный процесс абсолютно. Стимулирование кредитования и при этом наложение вето на какие-то те или иные кредиты, оно противоречит, в принципе, здравому смыслу. Да? Любая кредитная активность любого банка, она должна поощряться в данный момент. Но в то же время оценивать риски должен сам банк. Контролер, в принципе, который пришел в ЦБ, он также должен оценивать эти риски. Поэтому в целом это переговорный процесс между банком и Центральным банком. Поэтому я не думаю, что будет какие-то ограничения достаточно серьезные.
В целом, специальные представители Центрального банка могут появиться примерно в 130-150 коммерческих банках России, включая, видимо, и банки, контролируемые государством.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Речь пойдет о том, как до этой страны дошла европейская мода на так называемых метросексуалов. Метросексуал – термин, введенный в обиход в 1994 году британским журналистом Марком Симпсоном. Итак, история нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Первым метросексуалом новейшей истории турки называют основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, который всегда модно одевался. Он любил прихвастнуть своим новым фраком, позировал фотографом в европейских костюмах с бабочкой и тросточкой в руках и содержал личных косметологов во дворце Долмабахче, где прожил большую часть жизни. Ататюрк призывал турецких мужчин носить галстуки, мыть волосы, пользоваться гелем. Кстати, сам Ататюрк в своем гардеробе имел не менее 1000 галстуков, которые привозили ему из Европы. Журналист Айдын Питек. Классический тип мужской красоты, небритый и дико ревнивый мачо, для которого нарядная одежда – это джинсы и помятая футболка, уходит в прошлое. На смену приходит новый образ мужчины, который тратит время и деньги на свой внешний вид. Такие мужчины сохраняют традиционные взгляды на отношения с женщинами, не станут без необходимости ввязываться в драку, предпочитают разговоры за чашкой кофе или походы в театр.
Başka şeylere değer verdiğini bilen kişiler pek girmiyor bu işe.
Считаться метросексуалами хотят многие известные политики, музыканты и артисты. На страницах модных изданий начались настоящие дискуссии о том, кого же на самом деле следует называть метросексуалом. Городские молодые люди посещают спортзал, носят чистую одежду, они опрятны, вежливы, ухаживают за своими волосами, употребляют гель для волос, имеют развитый эстетический вкус. Так описывают современных метросексуалов авторы, посвященные им книги, которые, кстати, уверяют, что первые метросексуалы появились именно на Востоке. Когда, к примеру, в Лувре еще не знали, что такое баня, турецкие султаны проводили в купальнях целые дни. Турецкие хамамы служили для услады состоятельных мужчин, как и прочие радости жизни – курильни, кальяны, шелка, в которые кутались наложницы. В султанском дворце изобрели эпиляцию, которой не гнушались мужчины. Длинные восковые полоски накладывали на кожу, удаляя таким образом лишние волосы на подмышках и даже на гениталиях. Независимый журналист Айдын Питек освещает модные новинки в гламурных журналах.
Hani hepsi de öyle olacak diye değil ama çok abartan tiplerde muhakkak.
Метросексуалов можно встретить и среди наших политиков. Например, бывший министр по культуре, член парламента Эркан Мумуджу всегда появляется на приемах в шикарных фраках и со страниц журналов дает рекомендации мужчинам, каким одеколоном пользоваться. Его еще называют рафинированным интеллигентом с западным образованием. Однако в турецком обществе есть и те, кто настороженно относится к метросексуалам. Не так давно торговая палата Анкары опубликовала доклад о турецкой мафии, в котором метросексуалами названы лидеры преступных группировок и наркобароны. «Машина организованной преступности приносит миллионные прибыли», написано в этом документе. Средства, заработанные на проституции, игорном бизнесе, наркотиках и заказных убийствах, главари мафии тратят исключительно на свои удовольствия и сытую комфортную жизнь, пользуются лучшим парфюмом, одеваются у самых именитых европейских портных. Так, после задержания одного из лидеров преступной группировки, которая контролировала чуть ли не всю продажу наркотиков в Стамбуле, папарацци с нескрываемым восхищением описывали его внешний вид. Белоснежная кипельная рубашка, уложенные с особой тщательностью волосы, красивые ухоженные ногти. Вот что заявил обозреватель Джем Ардал одного из телеканалов. Баба, то есть отец мафии, курит дорогие сигары, одевается по последней моде, но несет с собой зло. Метросексуал – это продукт глобализации эпохи. Он приносит в жизнь новое мироощущение, гармонию и покой. Уходит агрессия, приходит любовь к искусству. На Востоке сегодня два человека. Один принадлежит вчерашнему дню, другой смотрит в будущее. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер. Кирилл, причиной аварии автобуса в Израиле могла стать ошибка водителя. Так заявляют следствие в Тель-Авиве. Репортажи из Израиля и Санкт-Петербурга, откуда были большинство погибших в открытии программы. В России совершено третье за последний месяц убийство мэра города. Жертвой стала мэр города Кандалакша. И хотя эти убийства между собой не связаны, тем не менее получается, что мэр — это довольно опасная профессия. Подробности этого ужасного преступления в Кандалакше и размышления экспертов на тему о том, как трудно быть мэром в сегодняшней России. Военные и гражданские эксперты обсуждают перспективы армейской реформы в России. Хватает ли на эту реформу денег и куда нужно средства направлять в первую очередь? Вот таковы некоторые из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, руководитель группы изучения динамики социального сознания Социологического института РАН Мария Мацкевич и историк Александр Скобов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени свободы работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Автобус сорвался, перевернулся и упал в пропасть.
Подозреваемый в убийстве неоднократно угрожал Варламовой физической расправой.
Акции протеста под флагами Федерации профсоюзов Украины будут продолжаться до 23 декабря.
Наша задача – это пересказ административных регламентов на человеческий язык.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.